Приемная была битком набита, но Ваймс, энергично орудуя локтями и покрикивая, живо добрался до конторки дежурного сержанта. Нюня пребывала на осадном положении.
«Выглядит хуже, чем есть на самом деле, сэр!» —
крикнула Нюня, перекрывая шум.
«Да ты шпат сейчас в районе Чама, вместе со всеми тремя големами, нашими констеблями. Мы начали устанавливать баррикады, а обе толпы тем временем слишком заняты разогревом».
«Хорошая работа, сержант».
Нюня подалась поближе и понизила голос. Ваймсу пришлось ухватиться за высокую столешницу конторки, чтобы толпа не подхватила его и не увлекла за собой.
«Сэр, Фред Колон записывает добровольцев в специальные констебли на когда-тошней лимонадной фабрике. И вас искал мистер Дефрас из редакции «Времен».
«Что-что? Сержант не расслышал», — преувеличенно громко сказал Ваймс. «Говорите, лимонадная фабрика? Отлично!»
Он обернулся и чуть не налетел на мистера А.Х. Пессималя, сжимавшего в руках аккуратненькую папочку.
«А, ваша светлость, я хотел бы обсудить ряд процедурных вопросов», — сказал прилизанный человечек.
У Ваймса отвисла челюсть.
«А другого времени вы не нашли?»
Он едва увернулся от стражника, тащившего охапку мечей.
«Видите ли, мною было обнаружено множество мелких финансовых и процедурных проблем», — невозмутимо продолжал А.Х. Пессималь. «И мне крайне необходимо вникнуть в малейшие аспекты».
Ваймс, жутко ухмыляясь, схватил его за плечо.
«Да, конечно, разумеется», — вскричал он. «Мой дорогой мистер Пессималь, но как же я не подумал об этом раньше? Вам необходимо вникнуть! Покорнейше прошу следовать за мной!»
Инспектор был так ошарашен, что даже не сопротивлялся. Ваймс выволок его в заднюю дверь, приподнял в воздух, чтобы уберечь от столкновения с тяжелогруженной повозкой, протащил через битком набитый народом двор и втолкнул в ангар бывшей лимонадной фабрики, где экипировались дружинники. Фактически они представляли собой гражданское ополчение. Как выразился Фред Колон,
«Лучше уж пусть они выпускают пар нам взад, чем в нашу харю».
Специальные констебли записывали горожан, которые в случае крайней необходимости могли исполнять обязанности стражников, но официального членства были лишены из-за физической формы, профессии, возраста, а порой и умственных способностей. Большинство настоящих копов их недолюбливало. Но Ваймс уже давно понял, если дело табак, лучше, чтобы благонамеренный гражданин сражался с тобой в одном строю. И если научишь его держать меч, будешь уверен хотя бы в том, что рука, которую он ненароком отрубит, по крайней мере, не будет твоей. Ваймс протащил А.Х. Пессималя сквозь толпу, пока не нашел Фреда Колона, раздававшего дружинникам шлемы универсального размера, то есть не подходившие никому.
— Вот еще новобранец. Позаботься о нем, Фред! — громко сказал он. — Мистер А.Х. Пессималь для друзей, если он когда-нибудь таковых заведет. Просто А.Х. Он государственный инспектор по надзору. Займись его снаряжением и не забудь выдать ему полицейский щит. А.Х. намерен досконально вникнуть в дела стражи, так что любезно вызвался исполнять обязанности констебля на баррикадах вместе с нами.
Ваймс многозначительно подмигнул Фреду поверх головы А.Х. Пессималя.
— А, о, не, так точно, — сказал Фред,
и в дрожащем свете факелов его лицо озарилось чистой сердечной улыбкой человека, намеренного швырнуть жизнь своего ближнего в горнило клокочущего ужаса. Сержант навис над своим раскладным столиком.
— С мечом управляться умеешь, исполняющий обязанности констебля Пессималь?
— спросил он и нахлобучил на голову инспектора шлем с такой силой, что тот крутанулся несколько раз.
«В общем-то, нет», —
начал инспектор, но сержант уже швырнул на стол древний меч, а следом тяжелую дубинку.
«А что насчет щита? Щита удержишь?»
И Фред громыхнул его поверх вооружения.
«Откровенно говоря, я вовсе не имел в виду...»
А.Х. Пессималь, пытавшийся удержать одновременно и меч, и дубинку, выронил и то, и другое, а потом схватил меч, дубинку и щит и уронил все три предмета амуниции.
успеешь пробежать сотню ярдов за 10 секунд в полной выкладке, — безжалостно продолжал Фред. Дырявая кольчуга, точно клубок змей, медленно соскользнула со стола и приземлилась на лакированные ботиночки Ахапи Сималя.
Я не думаю...
— Смогешь долго терпеть нужду, а потом справлять ее очень-очень быстро, — не унимался Фред. — Ничего, ты у меня живо научишься.
Ваймс развернул человечка вокруг своей оси, поднял пудовую проржавевшую кольчугу и швырнул ее инспектору. Под ее весом несчастный писемаль согнулся пополам.
— Пожалуй, мне следует представить вас кое-кому из ваших сограждан, с которыми вам предстоит сражаться бок о бок нынче вечером, — сказал Ваймс, увлекая за собой уже потерявшего волю к сопротивлению ревизора. — Вот, познакомьтесь, это Вилликинс, мой дворецкий. Вы сегодня не захватили кепку с заточенными монетками в козырьке, а, Вилликинс?
— Нет, сэр, — сказал Вилликинс, ошарашенно глядя на скорчившегося Аха Писсималя.
— Счастлив это слышать. Знакомьтесь, Вилликинс, перед вами исполняющий обязанности констебля Писсималь.
И Ваймс снова подмигнул. — Рад познакомиться, исполняющий обязанности констебля, сэр. Без тени улыбки поклонился Вилликинс. Теперь, когда сэр присоединился к нам, злодеи, несомненно, растают, как туман. Не доводилось ли ранее уважаемому сэру сталкиваться с разъяренным троллем? Нет. Тогда позвольте дать вам небольшой совет, сэр. Важно оказаться непосредственно перед ним и увернуться от первого удара. Тролли не слишком подвижны, и сэр без труда сможет поразить противника в желаемый фрагмент.
— И что, если я не сумею оказаться непосредственно перед ним, пока он будет пытаться меня ударить?
Завороженный описанием схватки Аха Писсималь снова выронил меч.
— И как быть, если он окажется позади меня?
— В этом случае, боюсь, сэру придется вернуться и начать все сначала, сэр.
— И... как прикажете мне это осуществить?
— Как правило, первый шаг — это родиться заново, сэр, — сказал Вилликинс, сочувственно кивая головой. Ваймс кивнул ему и потащил дрожащего Писсималя дальше сквозь толпу. Вокруг раздавался гомон, шел мелкий дождь, в сгущавшемся тумане мерцали факелы.